Дарья Донцова. «Вынос дела». Роман. Москва, издательство «Эксмо», 2002 год. Глава первая. Мы сидели в небольшом кафе и пытались прожевать несъедобные булки, выдававшие себя за свежевыпеченные хачапури. «Нет», — пробормотал Андрюшка Крахмальников, — «проглотить невозможно. С кофейком лучше пойдет». «Пожалуй», — охотно согласился полковник Дегтярев и направился к стойке. Через секунду Александр Михайлович вернулся, неся на подносике три пластиковых стаканчика, над которыми поднимались облачка пара. Тут же лежали пакетики. «Я терпеть не могу растворимый кофе, но в этой забегаловке просто не варят ничего приличного, а на хороший ресторан ни у Андрюшки, ни у Александра Михайловича денег нет. Они всего лишь сотрудники МВД, да еще не берут взяток. Но откуда, скажите, в такой ситуации у них возьмется тугой бумажник? Впрочем, могла бы сама пригласить их в любой дорогой ресторан, а потом приспокойненько заплатить по счету. У меня-то нет никаких финансовых затруднений. Но Дегтярев и Крахмальников – люди старой закваски. В их понимании мужик, обедающий за счет дамы, сродни сутенеру. Вот поэтому-то безропотно стараюсь отодрать от зубов кусок липкого теста». Андрюшка повертел в руках пакетик с кофе и рассмеялся. «Мне его нельзя пить. Впрочем, тебе, Дарья, тоже». «Почему?» — в один голос спросили мы с полковником. «А вот глядите», — продолжал веселиться майор. «На пакетике с оборотной стороны написано: «Содержимое Саше насыпать в чашку». А Саша-то среди нас один. Ты, Александр Михайлович. Интересное дело. А для Андрюши есть кофеек?» «Дай сюда», — велел Дегтярев и выхватил у приятеля из рук бумажный пакетик, где черным по белому, вернее, красным по коричневому, была обозначена странная инструкция. «Что за чушь?» «Действительно, чушь. И все потому, что слово «саше» написано с заглавной буквы. По-французски это «пакетик», а вы так плохо в свое время учили язык, что ничего не помните. «Ты мне в академии всегда с первого захода зачет ставила», — возмутился Александр Михайлович. «Просто хотела от тебя побыстрее избавиться», — парировала я. «Понимала же, что ты никогда язык Бальзака не выучишь». «Ладно вам», — примиряюще поднял руки Андрюшка. «Дарья, спрячь шашку, у нас к тебе дело».
«Ко мне?» — изумилась я. «Вы, как правило, предпочитаете держаться от меня подальше. Обзываете дурой, кричите, что сую нос куда не следует».
«Может, все-таки без нее обойдемся?» — вздохнул Александр Михайлович. Я испугалась и пробормотала: «Ладно, ладно, шучу». Андрюшка закурил, дым поплыл к потолку, и я моментально закашлялась. «Извини», — сказал майор, и принялся разгонять рукой вонючие клубы.
«Надо же, какие они сегодня вежливые! Ох, не к добру!»
«Не томите и выкладывайте, зачем я вам вдруг понадобилась?»
«Видишь ли, — завел Александр Михайлович, — мы тут ловили одного мерзавца.
Отвратительный мужик. Собирал дань почти со всех московских сутенеров. А кто отказывался платить, получал по полной программе. На первый раз подручные бандиты били ослушника, а на второй могли и убить. Вот мы и занимались одним убийством. У парня целая структура, но никто не знает его имени. Известна только кличка — Жок. Но по картотеке никакой Жок у нас не проходит. Либо не сидел никогда, либо замаскировался. Организовал банду здорово, прямо Дон Корлеоне. Контингент разбит на пятерки. Старший выходит на десятника и так дальше вверх.
чем ближе к главарю, тем меньше посвященных. Жока этого вообще только трое видели. Не поверишь. Все по-разному гаденыша описывают.
Один говорит: брюнет, глаза карие, в очках, борода, усы, рост примерно за 1,70 м.
Размер этак 50-й. Второй твердит: блондин, голубоглазый, бритый, худощавый, даже хрупкий, рост около 1,65 м. Третий вообще несет чушь. Кавказец, горбоносый, страшно высокий. Даже о возрасте договориться не сумели. Разброс от 20 до 50. На машине не ездит. Передвигается где на метро, где общественным транспортом. Есть пейджер. Зарегистрирован на Романа Мальцева. Мы проверили. Роман Кондратьевич Мальцев. 1970 года рождения, погиб в автокатастрофе 2 года тому назад. Мобильник тоже оформлен на этого Мальцева. Только телефоном он практически не пользуется. Впрочем, один раз засекли звонок, установили квартиру и приехали. А там бабуля сидит слепая, почти ненормальная, и бормочет: «Ничего не знаю, ничего не видела». «Ну, не буду тебя утомлять. Словом, сумели сесть безобразнику на хвост. Вели, вели и привели в один дом. Он за ворота. Шмык, и все. Ладно, думаем, проверим. Обстановка сама знаешь какая. Вся страна взрывчатку по подвалам ищет. Снарядили участкового. Дали ему в подручные своего сотрудника. Ну, они и пошли». «Здравствуйте, — говорят, — извините, в связи с террористическими взрывами проверяем проживающих». Хозяйка молодая, красивая, приветливо провела милиционера в гостиную и охотно сообщила: «В доме прописаны трое — муж, дочь Варвара школьного возраста и я. Но есть еще гувернантка, повар, горничная, садовник и шофер. Все москвичи. Посмотрели документы у проживающих. Потом прогнали сведения через компьютер. Ничего. Добропорядочные граждане. Никогда не конфликтовали с законом. Хозяйка нигде не работает. Ведет светский образ жизни. Знает почти всю Москву. Вчера на приеме, сегодня в театре, завтра на фуршете. А муж... перебила я приятеля. «Объелся груш!» — вздохнул полковник. «Держись за стул!» «Депутат Харитонов!» Я присвистнула. Олег Андреевич Харитонов — известная личность. Его довольно часто показывают по телевизору. Адвокат, успешно сделавший карьеру на политическом поприще. С виду умен и интеллигентен, ни в каких драках или скандалах не замечен. Всегда безукоризненно одет, голос приятный, этакий мягкий тенор. Лет ему, скорее всего, слегка за 50, но выглядит изумительно. Женат 2 раз, причем и тут обошлось без неприятностей. Олег Андреевич не разводился, первая супруга умерла. Вроде бы от рака. Вторая жена появилась 2 года тому назад, и я ее еще не видела. «Ты его знаешь?» — удовлетворенно отметил Крахмальников. «Ну, да у вас, богатеев, своя тусовка». Я тяжело вздохнула. «Встречаемся на всяких мероприятиях?» «Конечно», — закивал головой Андрюшка. «Банкеты, фуршеты, презентации». Я разозлилась. «Хватит издеваться. Сам знаешь, никогда не посещаю подобные сборища. Просто иногда не могу отказать близким знакомым. Максу, например. Все-таки бывший муж». «Конечно», — хихикнул полковник. «У тебя 4 экс-супругов. Если каждый 3 раза в месяц позовет на вечеринку, уже 12 выходов получается». «Прекрати», — возмутилась я. великолепно помнишь, что Костик жадина и мало зарабатывает. Генка давным-давно в Америке, Кирилл болен, один Максим только и остается». «Но что вы все время ругаетесь?» — вздохнул Андрюшка. «Он первый начал», — сказала я. «Хватит!» — буркнул Крахмальников. «Да объясните, наконец, чего вы от меня хотите?» — попросила я.
Полковник повертел в руках пластмассовую ложечку в светло-коричневых разводах.
«Понимаешь, дальше гостиной наших людей не пустили».
«Ну?»
«Всех вызывали в парадную комнату. Повара, шофера».
«Ну?»
«Другие помещения посмотреть не смогли».
«И что?»
«Парень, которого мы приняли за Жока, вошел именно в этот дом, причем не с парадного хода и не со стороны кухни, откуда приходит прислуга. Там обнаружилась в ограде маленькая, ловко скрытая от посторонних глаз калиточка. Шмыгнул и исчез».
«А я при чем?»
«При том, — начал кипятиться Александр Михайлович, — нам нужно как следует осмотреть все помещения и узнать, кто еще там проживает. Дом огромный, вроде твоего. Сколько у вас комнат?»
12.
5 ванных, кухня, террасы».
«Там побольше будет. Не 2 этажа, как у тебя, а 3.
«Все равно не понимаю».
«Господи!» — в сердцах воскликнул Андрюшка. «Ну кто мог предположить, что ты такая дура? Напросишься в гости и изучишь обстановку».
«Я?»
«Ты!»
— в голос сказали мужчины и уставились на меня совершенно одинаковыми карими глазами. Не в силах сдержать изумление, я широко раскрыла рот и выпилилась на них. «Невероятно! Мы дружим уже много лет». С полковником Дегтяревым познакомилась, когда взяла себе приработок, группу в Академии МВД. Зачем будущим стражам порядка понадобился французский? Одному Богу ведомо. Но в сетке часов он занимал почетное место. Бедные мужики сражались с неправильными глаголами, как Дон Кихот с ветряными мельницами. Но самым талантливым оказался Александр Михайлович. За несколько лет я сумела впихнуть в его голову всего лишь 3 фразы. «Мое имя Александр, я живу в Москве, я работаю в милиции». Все. Даже возраст сообщить не может. Наверное, если бы он не менялся каждый год, в конце концов выучил бы, потому что начало фразы «мне исполнилось» он помнит. Беда начинается, когда он добирается до числительного. То ли я отвратительный преподаватель, то ли у Дегтярева мозги повернуты не в ту сторону. Но как бы ни обстояло дело с изучением иностранных языков, нас связывает тесная дружба. Мои дети, Аркадий и Маша, нежно любят толстяка. Одно время они мечтали, что когда-нибудь Александр Михайлович предложит мне руку и сердце, и я с криком «Да!» кинусь на его шею 46-го размера. Но ничего подобного не произошло. И хотя полковник холостяк, а я 4-жды разведенная дама, мы всего лишь друзья. Давно пройден период, когда мы могли закрутить роман. Сейчас отношения прочно перешли в фазу братских. «А все-таки хорошо?» — пробормотала на днях Маша, укрывая пледом мирно похрапывавшего на диване после воскресного обеда Дегтярева, что мамулечка не вышла за полковника замуж. Они бы уже давным-давно развелись. А так, видите, спит себе спокойненько. Крахмальников появился в нашей жизни чуть позже. Но уже лет 15 мы ходим друг к другу на дни рождения. Андрюшка давно и счастливо женат. Его супруга Лена – моя хорошая подруга. Подрастают у него и 3 мальчишек – Миша, Петя и Сережа. В наших почти идиллических отношениях есть одна большая ложка дегтя.
и Александр Михайлович, и Андрюшка занимаются расследованием по долгу службы. Я же влезаю во всяческие истории исключительно случайно. И не моя вина, что почти всегда распутываю сложные дела. Нашла убийцу Ларисы, помогла вернуть детей, украденных у матери, спасла от тюрьмы Макса Полянского, вытащила из лагеря Рому. Да, много чего было, потому что разнообразные приключения и неприятности слетаются на мой двор стаями. Правда, Александр Михайлович, как правило, дико ругается и велит не совать нос во все мышеловки. «Не мешайся под ногами», — рявкает приятель, — «только запутываешь все». Ниро Вульф, доморощенный. «Сиди дома, читай детективы и не лезь не в свое дело». Сколько раз мне приходилось действовать украдкой, чтобы в конце концов вместо благодарности услышать: «Если бы не глупая Дарья!» И вот теперь им вдруг понадобилась моя помощь. Просто непостижимо. «Как, по-вашему, я туда попаду?» Андрюшка фыркнул. «А как ты вообще всюду влезаешь?» «Так, уже и оскорбления начались. Возьмите ордер на обыск и сами пошукайте».
«Господи!» — в один голос закричали друзья. «Кто нам его даст?»
«Прокурор?» «Слушай», — дернул шеей Дегтярев. «Это просто невозможно. Нам никогда не попасть в дом законным путем. Да и нет никаких улик. Только подозрения. А тебе ничего не стоит. И потом, насколько знаю, ты всегда мечтала поработать детективом. Вот и даем тебе шанс».
«Но я с Харитоновым близко, не знакома».
«Ерунда», — отмахнулся Андрюшка. «У вас, богатых, свои причуды. Найдешь общих друзей и напросишься на недельку в гости. Тебя никто не заподозрит в связи с милицией. Обеспеченная, взбалмошная, нигде не работающая идиотка». Он опять со вкусом закурил. Я смотрела на него и лихорадочно соображала. «Дурят они меня, что ли?» На дворе, правда, апрель, но первое число уже миновало. И что он имел в виду, когда сказал «обеспеченная, взмалмошная, нигде не работающая идиотка»? «Это мне предлагается такой имидж? Или Андрюшка действительно именно такой меня и считает?» Впрочем, доля истины в данном заявлении все же есть. Несколько лет тому назад на семью неожиданно свалилось богатство. Долгие годы мы жили с моей подругой Наташей в крохотной двухкомнатной распашонке в Медведкове. Бегали на работу в третий сортный технический вуз, где прозябали на кафедре иностранных языков. Подрабатывали частными уроками. Денег не было никогда. Подрастали двое детей, постоянно хотела есть и стая домашних животных, собака, две кошки, хомячки, крыса. Даже рыбки, завидя меня, начинали беззвучно разевать рот, намекая, что сушеные дафнии уже закончились. Жизнь бы нам, считая медные копейки, но неожиданно Наталья выскочила замуж за богатого француза и превратилась в баронессу Макмайер. Естественно, мы все в полном порядке. Я, Аркаша, его жена, Оля и Маша отправились в Париж. Но не успели мы порадоваться Наташкиному счастью и благополучию, как Жана Макмайера убили. После его кончины Наталье достался отлично налаженный бизнес – коллекция картин, трехэтажный дом в предместье Парижа и километровый счет в банке. Сгоряча мы остались в Париже, получили паспорта Французской Республики и затосковали. Ностальгия, типично русская инфекция, пришлось вернуться в Россию, построили дом в поселке Ложкино, и теперь наша жизнь состоит из переездов, вернее, перелетов. Москва-Париж, Париж-Москва. Вместе с нами туда-сюда катаются и домашние животные. 5 собак, 3 кошки, ручная крыса, попугай Коко и жаба Эльвира. В последний раз летели на Рождество в столицу моды, и стюардесса бесхитростно поинтересовалась. «А вы в каком цирке выступаете? На Цветном бульваре?» Став новыми русскими, мы никак не можем расстаться со старой привычкой работать. Каждый нашел себе дело по душе. Аркашка стал адвокатом. Его жена Ольга, впрочем, дома ее зовут Зайка, закончила ИНЯС. А потом внезапно превратилась в спортивного комментатора на телевидении. Тысячи мужчин кидаются к экрану, завидя ее милое личико. Маша еще слишком мала, чтобы работать. Девочка пока учится в колледже, но будущая профессия выбрана. Дочь твердо решила стать собакологом, поэтому ее день тоже расписан по часам. Утром школа, потом подготовительные курсы ветеринарной академии, домашние задания. Наташка неожиданно открыла у себя талант и пишет любовные романы, причем на французском языке. Одна я ничего не делаю. Ну, совершенно ничего. Талантами не обладаю. Петь, писать, рисовать и вязать не умею. А шитье и вязание вызывают нервную почесуху. Готовит у нас кухарка Катерина. Конечно, можно слегка подвинуть ее у плиты и удариться в кулинарию, но, честно говоря, жалко домашних. Картошка у меня всегда разваривается, пироги подгорают, а мясо делается жестким, словно кирпич. Уют в доме наводит домработница Ирка, а с моими внуками, близнецами Анькой и Ванькой, возится няня Серафима Ивановна. Меня она к ним не подпускает. Впрочем, Ольгу с Аркадием тоже. Дети выдаются родителям всего на полчаса в день. Закрыта детская и от тети. «Ты, Машенька, должна понять», — втолковывает старушка. «В школе гнездятся ужасные инфекции. Корь, ветрянка, коклюш, свинка. Хочешь посмотреть на племянников? Надевай стерильный халатик». «Вообще-то она права», — бормочет Манюня, намывая руки. «К маленьким всякая дрянь постоянно липнет. Вот детеныши обезьян, например, стараются лишний раз на улицу не выносить. Так что, сами понимаете, делать мне решительно нечего. Остается читать детективные романы. Всяческие тайны, убийства влекут меня чрезвычайно. И вот сейчас вдруг представляется шанс поучаствовать в расследовании преступления». «Ну что, решила?» — поинтересовался Александр Михайлович. «Ладно уж, так и быть, выручу. Хотя, честно говоря, очень занята, и мне немного не с руки». «Вот видишь», — удовлетворенно хмыкнул Дегтярев, поворачиваясь к Андрюшке. «Я же сказал, услышит про дело и тут же побежит босиком по снегу. А ты не верил, думал, испугается».